Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Знаете, уже давно, садясь перед микрофоном, ощущаю себя старой цирковой лошадью на манеже. Представление вроде бы новое, очередное, но вокруг этих тумб я танцевал уже столько раз, что копыта сводят. Причем тумбы те же, а танцевать надо всякий раз по-новому. Вот в чем наша цирковая проблема. Ну, попробуем. Начнем с успехов в борьбе с экстремизмом. То есть, чтобы вы не подумали лишнего, не то чтобы в России перестали убивать черных и желтых, и стал нельзя прогуляться по городу в свастике. Нет, тут все на месте. И погромные речи звучали на отчетной неделе с высоких трибун. Еще одного индийца избили в Питере, двух корейцев убили во Владивостоке. Мы свою норму знаем, но на главном направлении деятельности органов безопасности их ждала большая удача.
Обыск был проведен в минувший вторник в помещениях Объединенного гражданского фронта в Москве. В мероприятии участвовало около 20 сотрудников МВД и лиц в штатском. В постановлении на обследование помещения было сказано, что обыск проводится с целью выявления литературы экстремистской направленности.
О, ну я бывал в этом штабе. Там все завалено литературой экстремистской направленности. Незадолго до обыска этот Каспаровский Объединенный гражданский фронт выпустил газету, в которой призвал москвичей принять участие в марше несогласных. Собственно, за ней чекисты и приходили. Теперь всей Лубянкой читают тираж. А там черным по белому. Россия, мол, правит фактически оккупационный режим временщиков, чья единственная цель – личное обогащение. Я же наизусть запомнил. Ну, это, конечно, чистый экстремизм, такое говорить. Да и вранье. Как-то личное обогащение. А жены, а дети, а любовницы? Нет, тут не до себя. Плюс, примите во внимание, острое желание. После 2008 года не сесть путем сложения сроков на остаток жизни. Короче, я бы предложил органам не скупиться на личный состав и бросить на дело подавление экстремистской литературы такого рода не 20 человек, а 20 тысяч. Дело-то запущенное. Русским языком, великим да могучим, столько всякой правды про Кремль наговорено, с князя Курбского начиная, Каспарову не снилось. И все опубликовано. Герцен, между прочим, почти дословно и писал, мол, государство расположилось в России как оккупационная армия. Даром, что в Лондоне жил, хуже Березовского. И до сих пор в каждой библиотеке лежит неизъятый. Короче, объявляем мобилизацию органов, все на борьбу с алфавитом. Борьба с родным языком ведется давно, и, как предсказывал автор проекта о введении в России единомыслия, почетный член КПСС и Единой России Козьма Прутков, иногда усердие превозмогает рассудок. Не так давно Госдума с высочайшей отмашки приняла закон, фактически запретивший какое бы то ни было предвыборное упоминание о власти, кроме положительного, то есть как о покойнике. Приняли, а потом спохватились. Какой-то совсем Ашхабад получился пополам с Лукашенкой. А мы же типа Европа. По крайней мере, те, кто сегодня этой Азией рулят, собственную жизнь рассчитывают проводить между Куршевелем и Антибами. А Луку и ему подобных последователей Козьмы Прудкова туда уже не пускают. И вот, стало быть, намечается либеральное послабление.
Высокопоставленный источник в администрации президента не исключил возможности внесения изменений в недавно принятый закон о выборах. В интервью независимой газете он, в частности, заявил: «Мы шлифуем законодательство. Совсем без критики тоже нельзя. Если мы найдем нужную формулу, поправим закон». Конец цитаты.
Помощь шлифовальщикам законодательства. Нужную формулу дозволительной критики руководства нашел давным-давно министр из бессмертной шварцевской сказки. Вы, говорит, вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только. Мне кажется, это как раз тот уровень оппозиции, который должен устроить кремлевскую администрацию. Очень вдохновился возможностью подобной критики и мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Я своего дождался часа, и раз пошла такая масть, я всю критическую массу на подлую обрушу власть. Ее секую и такую, чтоб так и перетак ее от всей души раскритикую, прозвание оправдав свое. Как подобает правдорубу, которому противно лезть, скажу весомо, зримо, грубо, без экивоков, все как есть. Что есть, пока еще не скрою, пусть не во всем и не везде, и кое-что у нас порою еще бывает кое-где. Наотмашь брошу и с размаха все опасения прочь гоня. А там пусть влакут на плаху, уж так и быть потом меня.
Теперь о партстроительстве. Дело это важное, насущное и, прямо сказать, жизненно необходимое. особенно для местного начальства, с которого, как в славные времена застоя, требуют показателей роста. А как обеспечить рост? Вот хорошо было в совке. Фигак сверху разнарядку на рабочий класс и народную интеллигенцию. Фигак другую на русских и нацменьшинства. И вот те 19 миллионов человек передового отряда. А сейчас? Россияне за годы нечаянной свободы развинтились, отвязались и больше этого цирка не хотят. Но чай не при Ельцине живем, доводы найдутся.
По сообщениям СМИ, на автовазе в Тольятти началась массовая вербовка рабочих в «Единую Россию». Многие работники завода получили от непосредственных начальников приказ вступить в партию власти под угрозу увольнения. Инициатива исходит от заместителя главы автоваза Юрьева, ставшего месяц назад членом регионального политсовета партии.
Вот тебе бабушка и Юрьев. Один из менеджеров завода, на условиях анонимности, разумеется, рассказал журналистам, что этот Юрьев пообещал областному партруководству охватить членством заводской рабочий класс. Вот теперь и старается, охватывает, чем может. Теперь пара слов о чести и достоинстве. Вообще-то они большой дефицит, но у руководящего состава единороссов этого добра завались. По тонне чести и по 4 центнера достоинства сверху. И журналисты должны с этим считаться, когда собираются писать всякие гадости. Ну вот, например, газета «Саратовский репортер» рассказала как-то читателям о приступе благосостояния, случившемся секретарем Президиума Генсовета «Единой России» Вячеславом Володиным. У Володина обнаружились миллиардные доходы, причем все это у него выросло как раз в то время, когда он, как папа Карло, пахал во имя народа в президиуме Государственной Думы. И это не коррупция, просто так совпало у него. В каких-нибудь далеких краях после такой публикации руководящий этот папа Карло с большой вероятностью сел бы в чулан лет на несколько. Но Россия – страна высокой морали, с огромным уважением к неприкосновенности частной жизни начальства. И в тюрьму может теперь сесть редактор газеты за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Прокуратура уже возбудила уголовное дело. Вы спросите, а как же борьба с коррупцией? О, это на здоровье. Для этого дела у нас есть Михаил Касьянов. С тех пор, как он ушел в оппозицию к Путину, выводи его на чистую воду сколько угодно. А вот насчет действующих руководящих персонажей себе дороже. Но в крайнем случае бери из соседнего ведомства, как тех оборотней. А еще лучше, как говорил незабвенный товарищ Сахов, чтобы не из нашего района.
По сообщению газет «Коммерсант», в минувшую среду в Волгоградской области был задержан начальник управления собственной безопасности ГУВД Астраханской области, полковник Валерий Малов. При досмотре в его машине обнаружено большое количество осетрины и черной икры. Комментируя задержание, анонимный источник в Астраханском ГУВД в частности сказал, что они в Волгограде не знают, что ли, как рыбу возят. Своего бы не взяли, а вот соседа для отчетности – это, пожалуйста, конец цитаты.
Ну да. Рыбы или борзыми или щенками, или дензнаками, но берут все. И брать можно всех, по периметру или по алфавиту, как душе угодно. Можно, но не нужно. Гораздо интереснее по этим точечным антикоррупционным ударам попытаться понять картину текущего номенклатурного дарвинизма. Вот, например, некий Прайд, желающий занять в этой саванне новые территории, налетел давеча всей стаей на пенсионный фонд. Процедура выемки документов и выдвинутые обвинения, надо сказать, совершенно поразили главу фонда Геннадия Ботанова.
Ну, это ж суммы громадные. 300 миллионов, или даже говорили вчера, 1 миллиард. Ну, такого невозможно пропустить. Ну, не может этого быть. Не может.
Ой, Геннадий Николаевич, еще как может. Пропустить, особенно пропустить через себя, можно и не такие суммы. Ну, спросите хоть, ну, я не знаю, да у любого спросите. Впрочем, сам господин Ботанов и его коллеги, пропускающие через себя пенсионные средства, люди, видимо, огромной чистоты. Судите сами.
Пенсионный фонд Российской Федерации, его сотрудники, в целом любят свою страну, свой народ. Любят тот контингент наших граждан, с которыми они работают. Еще раз говорю, таких масштабных махинаций у нас нет. По мелочи, может быть, есть.
И в завершении антикоррупционной темы не могу не процитировать премьер-министра России Фродкова. Тут уж и комментировать нечего.
Комментируя перспективы создаваемого правительством Банка внешнеэкономической деятельности и развития, глава кабинета, в частности, сказал, туда все захотят пойти работать. То же самое, чем занимаемся мы, только зарплата большая и воровать ничего не надо. Конец цитаты.
Ну, с коррупцией покончено, теперь о росте обороноспособности. Я имею в виду ход осеннего призыва. На этот счет поступают дивные вести с мест. Например, в Измайловском военкомате Москвы солдата заперли в подвале и держали там до тех пор, пока он не подписал контракт. Есть и другие успехи.
Министерство обороны передало свои базы данных ГИБДД и другим ведомствам. Благодаря органам ГУВД за последнюю неделю только в Свердловской области было задержано и доставлено в военный комиссариат 160 человек. По словам исполняющего обязанности областного военкома Александра Клешнина, это люди, как правило, живут на кладбищах без определенного места жительства, либо наркоманы, либо имеют судимость непогашенную.
Но это большая удача. Срочно выдать им всем по автомату Калашникова с боекомплектом, раз так повезло. Но не одними наркоманами жив призыв. В Филях, неподалеку от места, где Кутузов обмозговал Наполеона, в минувший вторник случился еще один удачный мозговой штурм, перешедший в штурм квартирный. Четыре мента во главе с доблестным майором Лавренюком ворвались в квартиру на Филевском бульваре и попытались забрать оттуда на выполнение священного долга молодого человека лет 20. Молодой человек лет 20 хотел еще пожить. Родители тоже имели другие планы на вечер, но священный долг не ждет ни минуты, поэтому милиционеры избили юношу, навешали его родителям, пытавшимся помешать уводу, чуть не придушили вступившегося младшего брата, силой приволокли добычу в опорный пункт милиции, где, наконец, выяснили, что приволокли вовсе не того, кого искали, а однофамильца. Ну, что поделать, портупею им по месту работы выдали, а мозги забыли. Но знаете, я бы не отпускал и однофамильца. Но раз священный долг под угрозой, раз в настоящее время некому отскребать бритвой писсуары и драить плат сапожной щеткой, а без этого родни, сами понимаете, жизнь не в радость, в общем, я бы брал вообще всех. Ну, а тех, которые еще не под ружьем, следует тоже занять каким-нибудь полезным делом, чтобы потом не было обидно за бесцельно прожитые годы.
В комиссию по регламенту и депутатской этике законодательного собрания Нижегородской области поступило предложение главного федерального инспектора по области Михаила Грошева об исполнении государственного гимна России перед заседаниями. В письме, полученном из аппарата полномочного представителя президента в округе, говорится, что данная идея связана с реализацией президентской программы по популяризации государственных символов России.
Популяризация государственных символов в законодательных собраниях. Я же говорю, главное найти точку приложения усилий. А то кто-нибудь еще не равен час спросит. Слушайте, а что он тут валандается посреди России, как в проруби этот федеральный инспектор со своим аппаратом? Нафиг он вообще нужен? Ну что вы, он работает. Он президентскую программу реализует. А, ну молодец. И прокуратура Нижегородская молодец. Недавно велела заменить флаг, мирно стоявший в зале законодательного собрания, потому что древко имело, цитирую, «нестандартный наконечник». Я же говорю, работают люди, работают. Дым идет. Впрочем, работают не только в Нижегородской области. Интеллектуальные всплески, как протуберанцы на солнце, дают о себе знать почти ежедневно.
Движение «Местное» предложило изменить текст Конституции, отказавшись от понятия «многонациональный народ» и заменив его словами «российский народ», цитирую, с целью подчеркнуть культурно-историческую роль русского народа как народа титульного.
Ну, действительно, почему бы не подчеркнуть роль русского народа как титульного? Звучит благородно, тем более с поклонами в сторону, цитирую, «русского языка и культуры». Кто ж против русского языка и культуры? Но на местности эта политическая лингвистика приобретает черты, довольно далекие от Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Выступая в прошлую субботу на съезде Конгресса русских общин, Дмитрий Рогозин заявил, что русские имеют право на исключение из состава России тех этнических групп, которые демонстрируют неуважение к нам и криминал. Конец цитаты.
Этнические группы, демонстрирующие неуважение и криминал по отношению к титульной нации. О, как знакома эта проблема, и как легко она решается. С евреями в Германии 30-х, с албанцами в Сербии Милошевича, с народностью тутси в Руанде. Велосипед давно изобретен, только пусти их за педали. Ясно, что после таких дивных речей Дмитрий Рогозин был немедленно избран новым лидером Конгресса. Отсутствие в зале прежнего лидера Сергея Глазьева он объяснил высокой температурой. Ну, я там за градусником не ходил, но, судя по видеоматериалам, многие с высокой температурой все-таки приехали. Например, глава ДПНИ Белов-Поткин лично инструктировал участников Конгресса, как посылать нахер милиционеров. Это цитата. Ну и сам Рогозин, разумеется, не дал температуре упасть.
Кто-то из наших гонителей, наверное, подумал, что нам предстоит теперь только в белых простынях тащиться на ближайшее кладбище. Так вот, что я вам хочу сказать. Хрен им! Мы живы!
Вообще, это был день знаний. Во-первых, выяснилось, что господин Рогозин жив, слава богу. Во-вторых, дождавшись телекамер, он перекрестился, и все поняли, что Рогозин глубоко православный человек. Типичный случай среди бывших заведующих секторами Комитета молодежных организаций при ЦК ВЛКСМ. Особенно тех из них, кто прилюдно кричит про хрен и кладбище. Какой именно ветви христианства принадлежит Дмитрий Олегович и участники его конгресса, стало ясно, когда он призвал собравшихся, цитирую, «стать профсоюзом русских людей». «Приди на это собрание Иисус из Назарета, он явно не прошел бы фейс-контроля». О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Профсоюз русских людей подвел итоги конкурса «Лучший по профессии», сообщает газета «Единый блондин». Победителями по результатам года стали сударь Б, пославший на 214 милиционеров, и сударыня Н, руководитель кружка «Местные следопыты», который обнаружил на территории России более 100 миллионов представителей нетитульной нации. Полным ходом идет изъятие и уничтожение литературы экстремистского толка, пишет издание «Библиотечка Скалозуба». Строчки, порочащие существующий режим, обнаружены в стихах господ Пушкина и Лермонтова. С авторами проведена разъяснительная работа. Проводившие ее господа Дантес и Мартынов поощрены руководством третьего отделения. Продолжается набор контрактников Вооруженной силы России, информирует читателей журнал «Служба медом». В этом году желание бросить все к чертовой бабушке и пойти в армию совершенно добровольно высказали более 40 тысяч выпускников школ и студентов вузов. После подписания контрактов добровольцам прямо в подвале была оказана первая медицинская помощь и возвращены вода и пища.
Но вернемся в реальность, как всегда, удивительную. Продолжаются поиски версий гибели Александра Литвиненко. Любых, кроме одной.
Причиной смерти Литвиненко могло быть несоблюдение техники безопасности, заявил в интервью программе «Вести» директор лаборатории анализа микрочастиц Георгий Кауров. Скорее всего, он показывал, что у него есть полоний. Хотел заработать на этом, чтобы ему оплатили этот полоний, сказал Кауров. Эксперт предположил, что Литвиненко, демонстрируя разным людям этот порошок, где-то его лизнул. Конец цитаты.
Ясно вижу эту картину. Бывший полковник безопасности Литвиненко во время ланча развинчивает контейнер с полонием и говорит: «Смотрите, что у меня есть». Покупатели говорят: «Хороший, не просроченный?» «Ну что вы», — говорит Литвиненко, и в доказательство лижет полоний 210. И вот что я думаю по этому поводу. Наверное, эксперт Кауров и руководство канала «Россия», пустившее это глубокомысленное интервью в эфир на всю страну, хотели тут внушить россиянам какую-то глубокую невысказанную мысль. Ну, например, что бывший полковник безопасности может быть клиническим идиотом. Да, не смею спорить с государственным телевидением. Счастья вам!
Не сыграть ли нам с тобою в выпуск свежих новостей?
Я тебе лизну полоний, ты мне съешь кило гвоздей.
Вкусно!
Папе в морду, сыну в морду, вместо головы кулак.
Вейся над Россией гордо, сил вооруженных флаг.
Зря считает пресса мани вице-спикера кармане.
Миллиарда два деньжат без пиара полежат.
Ну-ну.
Чуждый этнос по этапу гнать с Руси пора пришла.
С Пушкина начнем, арапа, или с Гоголя хохла.
А, так эти...
Навести пора в натуре шмон в родной литературе.
Экстремиста Щедрина, жги, чекистская страна.
Хе-хе.
Несогласных брать за гуску, обшмонать и марш в кутузку.
Можно говорить Кремлю, только я тебя люблю.
Я.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».